Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Власти Афганистана не так давно вновь заявили, что в ближайшие 5 лет намерены сократить на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране, а в перспективе через 10-12 лет вообще уничтожить нелегальную наркоторговлю. США за последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане, однако героина в стране производится все больше. Одновременно Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц в афганском правительстве. Ранее ради сохранения власти президента страны Хамида Карзая, а в последние месяцы для поддержания хороших отношений с его преемником Ашрафом Гани. На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей, в первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране по приблизительным подсчетам занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда Талибан раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня Талибан использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данная организация Объединенных Наций свидетельствует о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лимайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
Как вы относитесь к критическим высказываниям скептиков, утверждающих, что США и другие западные страны часто закрывают глаза на проблему афганских наркотиков ради того, чтобы помочь нынешнему правительству удержаться у власти?
Я заявляю и могу подтвердить, что правительство США в последние 10 лет проводит в Афганистане самую энергичную и даже агрессивную политику в отношении торговли наркотиками. Мы преследуем наркоторговцев, поддерживаем и помогаем всем, кто стал жертвой их деятельности, а также непрерывно стараемся подыскать для всех малообеспеченных крестьян, вынужденных заниматься выращиванием опиумного мака, достойную альтернативу в области производства сельскохозяйственной продукции. При этом наши цели и задачи не имеют никакой связи с тем, кто именно сегодня находится во главе правительства Афганистана.
Могли бы вы привести в доказательство конкретный случай успехов антинаркотической политики США в Афганистане?
Когда мы больше 8 лет начали притворять в жизнь наши программы, во всем Афганистане только в 6 провинциях совсем не существовало опиумных посевов, а сегодня таких провинций уже 16. Это большой успех. В прошлом году в результате совместной деятельности следователей, прокуроров и судей, объединенных в единый специальный антинаркотический центр, к уголовной ответственности были привлечены более 700 человек, замешанных в наркоторговле. 90% из них, а в отдельных случаях 99% всех арестованных получили реальные тюремные сроки. Когда я был в Кабуле на прошлой неделе, я открывал новый центр содержания задержанных, рассчитанный на 308 человек. Я говорю это потому, что хочу показать, насколько эффективно работают наши объединенные оперативные группы. Кроме того, совместно с Афганской национальной сборной по футболу мы запустили новую образовательную программу для более чем 30 тысяч молодых людей, призванную отвлечь их от наркотиков. Она проходит под лозунгом «Футболисты не употребляют героин». Это очень простая фраза, именно такая, которую подросток в возрасте 10, 12, 16 лет поймет легко.
Напомню, что в эфире нашей программы был заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. После 20 лет равнодушного отношения к проблемам религии и верованиям народа, руководство Киргизии заявило о тревожной ситуации в этой сфере. Различные исламские течения, как считают власти, смывают национальные и культурные особенности киргизского населения и даже якобы угрожают существованию государства. Президент страны Алмазбек Атамбаев поручил создать новую концепцию государственно-религиозных отношений. Эксперты приветствуют намерение власти взять под контроль религиозную ситуацию, но сильно сомневаются в компетентности чиновников. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
На специально созванном для обсуждения проблем религии Совете обороны больше всех от президента досталось исламу, как наиболее, по его словам, проблемной конфессии, хотя немного он покритиковал и христианские секты. По разным оценкам, в Киргизии около 80% граждан являются мусульманами, и в последние 10 лет наблюдается активная исламизация некогда умеренно религиозного киргизского народа. Опасения вызывают растущее влияние радикальных ячеек, рост числа экстремистов, обучение взрослых и детей в различных военизированных лагерях в арабских странах и неконтролируемое финансирование из-за рубежа легальных и подпольных исламских организаций. При этом среди мусульман невысок авторитет крупнейшей религиозной организации Духовного управления мусульман Киргизии, в которой с 2010 года сменилось 3 руководителя из-за коррупционных и сексуальных скандалов. По словам президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые политики вместе с религиозными организациями пытаются использовать ислам в качестве политического оружия.
В некоторых странах религию используют в качестве политического оружия. Однако ни к чему хорошему это не приведет. Подобные примеры можно увидеть в Сирии, Египте, Афганистане и Ираке. В этих государствах население разделилось пополам и воюет между собой. В последнее время и в Киргизии политиками вместе с религиозными организациями принимаются попытки использовать религию для политических целей. Это плохое явление, попытки которого необходимо пресекать.
В то же время глава государства дал понять, что среди киргизских мусульман уже наблюдается раскол, который грозит исчезновением народа и государства.
Ислам дининин, араб, Бангладеш, Пакистан маганаятын чаташтырып.
У нас есть люди, которые путают ислам с культурой арабов, Бангладеша и Пакистана. Они отказываются от национальных традиций и одежды и навязывают чуждые киргизскому народу обычаи и совершенно неподходящую нам одежду. На улице стало много бородатых, а также мужчин и женщин, которые носят арабские одеяния. Безусловно, мы мусульмане. Это религия наших предков. Но в то же время мы должны не забывать, что мы киргизы. С каждым днем растет число тех, кто хочет заставить забыть традиции наших предков. Если мы позволим это, то мы потеряем страну, мы потеряем народ.
Глава Киргизии напомнил, что государство имеет полное право вмешиваться в деятельность религиозных организаций, и если возникнет серьезная угроза обществу и стране, то оно этим правом воспользуется. Но Атамбаев выразил надежду на то, что взаимодействие государства с религиозными организациями позволит киргизскому обществу жить в мире и согласии. У нас есть шанс найти собственную уникальную модель взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, при которой, не ущемляя прав и свобод граждан, мы обеспечим безопасность, не допустим конфликтов на религиозной почве, сказал Алмазбек Атамбаев, призвав всех заинтересованных принять участие в разработке концепции. Подобные документы уже принимались в 2006 и 2009 годах, но, по словам экспертов, они остались так и нереализованными из-за отсутствия политической воли у руководства страны. Как считает директор Киргизского аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев, впервые за 20 с лишним лет независимости страны президент озаботился ситуацией в религиозной сфере и показывает намерение решать проблемы. Но кто займется реализацией концепции и насколько эти люди будут компетентны, не ясно.
Единственная проблема в том, что в государстве сейчас пока не сформирована команда специалистов, которая могла бы осуществлять это на профессиональном уровне. И там со знаниями в области религиоведения, не только ислама, но и православия, и христианства в целом. Намерения хорошие, озвученные как бы пункты весьма и весьма обнадеживающие. Единственная проблема – это контроль и осуществление этой политики. Но давайте будем откровенны, у нас государство вообще за любимыми процессами кто-либо может усомниться в профессиональной способности вообще многих людей в правительстве. А если мы затрагиваем такую щепетильную и очень деликатную тему, как религия, от которой зависит международный мир и спокойствие, да, в нашей стране, стабильность, то здесь нам необходимо проходить очень осторожно и привлекать действительно людей профессиональных, с профессиональным образованием и сознаниями в области религии. Поэтому если вот это условие не будет выполнено, я сомневаюсь, что эта концепция может быть успешной.
Эсен Усубалиев добавляет, что если государство вместо диалога и контроля над ситуацией в религиозной сфере начнет вмешиваться в фундаментальную идеологию организаций, будь то ношение платков или выполнение определенных канонов, запрещать непредставляющие угрозы организации вроде Таблиги Джамаат, то оно получит отпор, и многие мирные верующие станут радикалами. Сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском центре Карнеги Алексей Малашенко ссылается на негативный опыт властей стран-соседей Киргизии в Центральной Азии и на Северном Кавказе, выбравших вместо диалога силовые методы борьбы, которые не дают результатов. Малашенко напомнил, что на рост экстремизма также влияет и социально-экономическое положение страны. Чем хуже, тем выше угроза.
Я думаю, что потенциал есть, и это будет зависеть от общего состояния дел. От экономики, от политических проблем, от уровня жизни населения, потому что исламисты, там, радикалы, это реакция прежде всего на социально-экономические проблемы.
По данным Госагентства по делам религии Киргизии, в стране зарегистрировано около 1800 мечетей и 30 медресе, но эксперты считают, что реальные цифры превышают эти данные. Для получения религиозного образования граждане Киргизии также выезжают за границу, в основном Пакистан и Бангладеш, но точный список таких стран, как и количество обучившихся, там никто не составлял. По мнению Алексея Малашенко, мирный ислам в Киргизии всегда будет параллельно развиваться с радикальным. Однако Исен Усубалиев из аналитического центра «Разумные решения» считает, что в стране угроза исламского экстремизма не так уж и велика.
Исламская идентификация, вообще исламская идея, она будет постепенно развиваться все дальше и дальше. То есть в этом не надо видеть угроз. Вопрос только в том, насколько государство готово включиться в эти процессы и выступать регулятором религиозных отношений в стране. Оно теоретически уже готово, практически нет. Здесь необходимо поддержать правительство в их начинаниях, поскольку это правильно, что если мы не будем контролировать религиозную ситуацию, за нас это будут делать тогда другие организации, которые находятся вне республики. А это еще большая угроза. Поэтому пусть лучше наше государство будет контролировать религию, чем это будет контролировать в Пакистане, там, не знаю, в Саудовской Аравии, либо в какой-либо другой стране.
Доктор исторических наук и теолог Назира Курбанова считает, что у чиновников всегда существует соблазн самим влезть в религиозную сферу и навести порядок. Но она надеется на здравый смысл, так как иначе они могут только усугубить ситуацию.
Государство уже легче управлять, когда подчиняется, правильно же, да? А здесь просто нужно исходить из того, что нужно партнерские отношения строить. Потому что и для религии есть очень много точек соприкосновения. Это и социальная сфера, и это и культура, это и образование. И я думаю, что, наверное, будет достаточно политической воли у нынешних властей и здравомыслия, чтобы не перегнуть палку в этой сфере. Если будет государство давить, это приведет просто к третьей исламской революции.
Новую концепцию государственной политики в религиозной сфере поручено разработать до апреля.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Киргизии Тимур Тактаналиев. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, ЮНЕП, недавно распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам, а также государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения зеленого покрова планеты и его восстановления. В противном случае Земле грозят необратимые и катастрофические изменения. В особой опасности сегодня находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка. В целом, по последним данным, за время с 2000 по 2013 годы включительно, наша планета лишилась более чем 1,5 миллионов квадратных километров лесов. Эта территория размером превышает площадь такого большого государства, как Монголия. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, включая Россию, точно такая же, как Киотский протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, которое должно будет заменить все перечисленные документы. Однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трений между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет процесс обезлесения вырос сразу на 28%. Впрочем, самым страшным годом в Бразилии считается в этом отношении до сих пор 2004, когда были сведены 27 тысяч квадратных километров лесов. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Несмотря на заверения бразильского министра по делам окружающей среды Изабеллы Тейшейры о том, что власти делают все возможное, чтобы остановить это преступление, оппозиция и экологические активисты винят в происходящем в первую очередь недавнюю реформу лесного кодекса страны. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. Несмотря на то, что продукция сельского хозяйства пока составляет не более 5% от всего валового внутреннего продукта государства, в бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы, несмотря на неоднократные вето, наложенные президентом Дилмой Русов. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», – грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Greenpeace Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле, в то время как 80% следовало либо сохранять нетронутыми, либо ввести там минимальную деятельность, такую, говоря простым языком, что сохраняло бы деревья нетронутыми. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что Бразилия, уже давно превратившаяся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, например, говядины или сои, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Как ни страшно и невероятно, новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году, согласно взятым на себя обязательствам при подписании рамочной конвенции ООН. Это бедствие для влажных экваториальных лесов бассейна Амазонки, бедствие для индейских народов, живущих в селе. И это бедствие для биологического разнообразия и климата всей Земли. Речь идет не только о Бразилии, это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и, как ни парадоксально это звучит, снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту и на производство модного биологического топлива, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесения приводят к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными. Кроме того, сегодня все леса Амазонии, вместе взятые, поглощают более 92 миллионов тонн углекислого газа, то есть 179 тонн на 1 гектар. К 2050 году, даже если сокращение лесных площадей будет продолжаться не большими темпами, чем в настоящий момент, поглощение углекислого газа дождевыми лесами упадет до 120, даже 110 или 100 тонн на гектар. Если же крупные агропромышленные хозяйства добьются выполнения своих требований, то эти показатели сократятся еще раза в два. Все понимают, о каких масштабах и угрозах идет речь, кроме правительства, от которого все и зависит.
В 2009 году
до принятия нового лесного кодекса власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. Примерно такие же обязательства взяли на себя и соседние латиноамериканские государства, ведь амазонские леса находятся и на территориях Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама. Однако и они не выполняют обещанного. Одной из главных мировых новостей стало решение президента Эквадора Рафаэля Корреа начать бурение скважин и добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на крайнем востоке страны, площадью 9800 квадратных километров. Это наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты, с удивительно богатой флорой и фауной, где на одном гектаре сельвы встречается больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Однако корпорация «Шеврон» уже начала здесь работы, грозящие загрязнением всего бассейна Амазонки. Катастрофы, масштаб которой трудно предугадать, в этом сходятся все экологи. Одни только выбросы в атмосферу оксида углерода в случае начала промышленной добычи нефти в Ясуни по предварительным оценкам составят не менее 400 миллионов тонн. Напоминаю, вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, некоторых событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.